Сказка, убитая на рассвете. Мне снилось, мы умерли оба. Николай Гумилев. Глава 7. Стой! Как ты оказался здесь, чужак? Я послушно остановился и принялся рассматривать служителей храма в Фольнарке, преградивших мне путь. Выражение их лиц поражало единообразием и шло по нарастающей. Хмурое, очень хмурое, совсем хмурое и настолько хмурое, что последний мог быть только предводителем. Вот ему-то я и предъявил свои верительные грамоты. Пока он придирчиво копался в бумагах, все как одна поддельные, но тех, кого надо, наверняка уведомили, а остальным и такие сойдут. Я изучал предхрамовый сад и даже преуспел в этом, впав в тихую меланхоличную расслабленность. Все вокруг, включая портал здания, выглядело старым, заброшенным и оттого до нельзя милым. Налет запустения был подобен патине на древней чеканке. Разросшиеся вокруг пышные кусты и лоренны благоухали розовыми соцветиями. Чуть поодаль у крохотного пруда стояла мраморная статуя богини в окружении прелестных изваяний, сочетавших в себе фривольность и смирение. Я оценил изысканность поз, невольно покачав головой, и на дне каменных глаз Сиаллы полыхнули лукавые огоньки. Предусмотрительность Лайны оказалась выше всяких похвал. Провинциальный храм как нельзя лучше подходил для подготовки будущих мифотворцев, а телосложение богатырей-служителей даже несколько озадачило меня, но я тут же сообразил, что после празднеств богини остаются дети, вернее, получаются дети, и самых крепких мальчиков наверняка воспитывают при храме. «Меня зовут Ротан». Глава караула вернул мне бумаги и пожал руку, после чего я понял, что в детстве Ротан был очень крепким мальчиком. «Я предупрежден о твоем приезде. Следуй за мной». По-моему, вначале он хотел сказать о вашем приезде, но почему-то передумал. И правильно передумал, не люблю я этого. Меня проводили в отведенную комнату, где я оставил вещи, а после мы с Ротаном прошли в левое крыло храма, в котором располагался маленький полутемный зал. Миловидные жрицы в прозрачных одеяниях расступились перед нами, одарив меня многозначительными улыбками, а я глядел на всю эту шуршащую дозволенность, вспоминал характер Лайны, уныло вздыхал и понимал, что от более близкого знакомства с местными обитательницами, к сожалению, придется воздержаться. Слово «воздержание» только усилило расстройство чувств, и я принялся смотреть в пол. И оттого не сразу приметил худенького подростка, носатого, костлявого и белобрысого. Он сидел на помосте и настраивал пятиструнный лей, а перед ним в ожидании прерванного движения застыла обнаженная девушка. И я вздрогнул, сообразив, что это они. Ротан хотел было окликнуть их, будущих мифотворцев, но я жестом остановил его и тихо встал за колонной, пристально вглядываясь в людей на помосте. В последнее время мне все чаще удавалось проникать в сущность собеседника, обходясь без слов. Я ведь еще не знал тогда, что передо мной грольный льняной голос, мой неизменный и бескорыстный спутник, с которым мне придется пройти насквозь не одну вечность. Я не знал этого, да и он еще не знал сам, кто он такой. Он просто хотел стать кем-то. Он еще только настраивал свой лей. Но даже в тот первый раз Я сразу почувствовал, что нам легче будет без слов, потому что между нами было нечто, что стоит возле слов и никогда не теряется бесследно и не обманывает нас. Возлесловие. Грольн, льняной голос. Я доверился своим пальцам, и они сами перебирали струны, находя новые, единственно верные созвучия. И мелодия плыла в бесконечность. Окружающий сумрак словно отступал, теснимый напором звуков, и языки пламени послушно разгорались, вспыхивая и извиваясь в такт мелодии. А я все не мог оторвать взгляда от Клейрис. Она парила на зыбкой грани света и тьмы. Она была неотъемлемой частью той музыки, которая помимо моей воли разливалась сейчас по храму, и не было больше пыльных дорог, промозглых дождей и хохота пьяной толпы, а было лишь то, что рождалось сейчас, и только сейчас. Сейчас и нечто большее, чем просто звучащий лей, танец Клейрис и блики огня на стенах. Между нами рождалась легенда, волшебная сказка, миф. И я творил его. Вернее, мы с Клейрис. Она плыла по залу, купаясь в волнах звуков и отсветах пламени. Ее тело вспыхивало подобно огню или невидимой тенью скользило во мраке. Она вся была пронизана сиянием и музыкой. Ее обнаженное тело звало, притягивало, завораживало. Это была не та стыдная нагота, которая одновременно соблазняет и отталкивает. Нет, здесь танцевала нагая богиня, сама великая Сиалла. И я уже видел осыпающиеся на нее утренние цветы в рассветной росе, видел лук, стрелы которого даруют величайшее наслаждение и величайшую муку на этом свете. Все мальчишки хотят быть воинами или охотниками. Я, Грольн, бродячий музыкант, 16 лет от роду, хотел быть музыкантом и стал им. Спасибо отцу, лучшему лейеру пяти городов, убитому матросами в портовой таверне, когда он отказался играть для косматого Терча в честь его визгливой бабы. Отец вышвырнул меня в полуоткрытую дверь, следом вылетел его старенький лей, и я бежал, спотыкаясь и плача, падая и прижимая к груди последнее, что у меня оставалось. Стрела пронзила мое сердце. Я чуть не вскрикнул от сладостной боли и очнулся. Музыка смолкла. Мои пальцы безжизненно лежали на струнах лея. Клейрис застыла в круге света с воздетыми к небу руками. И мрак в углу зашевелился, рождая невысокого мужчину с внимательным взглядом, пронзительным и насмешливым, как у птицы на его плече. Он шагнул в освещенный круг и замер напротив меня. Я понял, кто это. Жрица предупреждала нас вчера. «Вы видели?» — задыхаясь, спросил я и закашлялся. Он кивнул. «И лук, и цветы?» «Да. Хотя мне-то как раз и не следовало бы всего этого видеть. И знаешь, Грольн, тебя ведь зовут Грольн?» Это и радует, и пугает меня одновременно. Спасибо, учитель. Учитель? Он попробовал это слово на вкус и еле заметно скривился. Нет, не стоит. Зови меня просто Сарт.
Да, учитель, — ответил я. И он рассмеялся.